Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вновь в эфире программа «В помощь страждущей душе» и ее ведущий Дмитрий Авдеев. Сегодня мы поговорим с вами о грехе пьянства. Вот миллионы людей в нашей стране, да собственно и во всем мире, страдают пристрастием к спиртному, принося немало бед себе и ближним. Действительно, алкоголизм – страшное зло, которое пожирает и женщин, и престарелых, и даже детей. Поначалу те, кто пристрастился к выпивкам, еще могут остановиться, удержаться от соблазна, сказать себе «нет», но со временем это сделать бывает все сложнее и сложнее. В конечном итоге развивается болезнь, разрушающая плоть и, что самое важное, душу человека. Вот по самым скромным подсчетам, в России на сегодня около 7 миллионов человек страдают хроническим алкоголизмом, и я думаю, что это еще не все учтенные данные. Это официальная статистика, но нереальные факты. На самом деле положение очень тревожное. К примеру, вот такой факт. По опубликованным данным, половина 13-летних подростков пробует алкоголь. Пьянство – это бедствие. В вине топят неудачи, неразделенную любовь, семейное неблагополучие, супружескую измену и еще многое-многое другое. Причины пьянства могут быть самыми разнообразными. Немало и тех, кто снимает подобным образом стрессовую напряженность и высокий темп жизни, всех причин невозможно описать. В таком случае спиртное приобретает свойство наркоза, снимающего раздражение, снимающего гнев, обиду. Вот, собственно, эти обстоятельства и провоцируют многих людей к выпивкам. Когда беседуешь с больными, то говорят, вот как-то исподволь, понемножку, а потом чаще, а потом уже и каждый день. И рано или поздно возникают проблемы, перерастающие в серьезные жизненные несчастья. Вот человек избирает такой путь укрытия от проблем, а на самом деле это иллюзия. Водка – это не победа, это тупик, это всегда поражение. Это путь к погибели душевной и телесной. Еще раз напомню о губительных последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья. Как показывает практика, значительная часть населения не имеет твердых представлений об этом. Вот формирование алкогольной зависимости происходит очень постепенно, в три последовательных этапа или стадии, которые именуются в медицине как невротическая, наркотическая и энцефалопатическая. Рассмотрим кратко эти стадии. Неврастеническая стадия, первая, начальная, усиливается влечение к алкоголю, и при этом оно носит навязчивый характер, хотя сам человек и не осознает, что он потихонечку попадает в плен, в ловушку зеленого змея. Когда происходят выпивки, то вначале снижается, а позднее утрачивается контроль над количеством выпитого. Происходит эдакая бравада. Доминирующими на этом этапе являются симптомы нервной слабости. Среди них в первую очередь необходимо отметить раздражительность, расстройство внимания, ухудшение памяти, снижение работоспособности, бессонницу. В быту начинаются проблемы. Такие люди становятся конфликтными, неуживчивыми. Окружающий мир им кажется серым, безликим, и лишь только тогда, когда водка или вино являются каким-то допингом, тогда все для них кругом расцветает. Здоровье, конечно, день ото дня ухудшается, таких людей беспокоят сосуды, прыгает давление, появляется вот сегодня такой модный диагноз – вегетососудистая дистония. Конечно же, страдает печень, поджелудочная железа, кишечник, а самое главное, разрушается головной мозг. И вот появляется вторая стадия, стадия наркотическая. Многие знают, главный предвестник или главный критерий этой стадии – появляется похмельный синдром. Вот когда утром есть желание похмелиться. Вот эта стадия наркотическая и говорит о том, что болезнь, алкогольная зависимость зашла уже слишком далеко. По сути, патологическое влечение к алкоголю становится непреодолимым. Пьянство становится практически ежедневным, возникают запои. В общем, личность постепенно деградирует, мышление становится бедным, однообразным, круг интересов сужается до минимума, где бы найти спиртное. прогрессивно ослабевает воля. Известно, что пьяницы лживы и ненадежны, и верить таким людям нельзя, они бросают слова на ветер, клятвы, обещания родным и близким, они, как правило, не выполняются, и в тот же вечер все возвращается на круги своя. На этой стадии алкоголизма нередко возникают алкогольные психозы. И, наконец, третья, заключительная, исходная стадия энцефалопатическая. Вот в переводе энцефалон – мозг, потея, значительное ослабление и ухудшение функций. Это исходная стадия алкоголизма, и характеризуется она дальнейшим распадом личности и полной потерей здоровья. Для того, чтобы напиться, уже достаточно небольшой дозы алкоголя. Абстинентный синдром более продолжительный и тяжелый. Деградация личности явная. Смыслом жизни становится только спиртное. Тяжело страдают внутренние органы, да и весь организм тяжко страдает от пьянства. Собственно, типичный вид имеют люди в этой стадии. Это опустившиеся люди, которых, к сожалению, мы видим на улицах нередко. Длительность каждой стадии варьирует индивидуально. У одного человека исходная стадия может наступить за 4-5 лет, у другого за 7-8. И вот многие люди, которые злоупотребляют спиртным, попадали в эту ловушку, полагая, что их эта беда обойдет. Наступает утро, человек принимает какие-то вводные процедуры, хорошо одевается, идет на работу, и он думает, что о вчерашней попойке о ней нет и следа. Нет-нет, вот придет день, когда что-то изменится в душе, в лице, в глазах, и обратно уже ничего невозможно будет повернуть. Вот несколько слов об алкогольных психозах. Пожалуй, самым известным и распространенным из них можно считать алкогольный делирий. В народе чаще называют белая горячка. Как правило, развивается этот психоз через 1-3 дня после прекращения длительного интенсивного злоупотребления алкоголем. Причем, что интересно, в состоянии этого делирия все видят вот, на языке психиатрии устрашающие зрительные образы. Все видят одно и то же. Все видят бесов. Появляется страх, тревога, потеря сна. Далее присоединяются различные обманы восприятия. Критика к своему поведению отсутствует. Конечно, в этом случае уже нужна госпитализация и лечение. Несколько слов о женском алкоголизме. Увы, сегодня с великим прискорбием приходится говорить и об этом. Так вот, женский алкоголизм развивается более ускоренными темпами – 1-2 года. Протекает более тяжело, лечится очень трудно, так как психические изменения проявляются стремительно. Трудно диагностировать, ввиду того, что первое время по причине неловкости и стеснения перед людьми женщины пьют в одиночку. И в целом женский алкоголизм имеет злокачественное течение. Я приведу один пример – очень горький пример. Не так давно у меня на приеме была молодая женщина. Так вот, она страдала такой невинной бессонницей. Ее отец предложил ей, ну что ты будешь пить, таблетки, лечить свое заболевание, давай-ка вот выпей стаканчик пива на ночь. Она стала выпивать пиво, сначала стаканчик, потом два. Через 3-4 месяца она уже стала добавлять и более крепкие напитки. Словом, через 7-8 месяцев молодая девушка спилась. А отец не находил себе места, а именно он, в общем-то, и был инициатором вот такого ее алкогольного срыва. Подростковый алкоголизм. Он чрезвычайно опасен для детей и подростков. Вот сегодняшняя реклама пива – это просто какой-то бич. Мне приходилось слышать вообще страшные вещи, когда детки в детском саду пьют кислородный коктейль, поднимают эти свои стаканчики и говорят, ну что, давайте по пивку. А ведь это все включенный телевизор, это все это реклама. Прием алкоголя, он нарушает процессы созревания нейронов. Нейрон – это нервная клетка. Отсюда у подростка, собственно, будет страдать вся психическая деятельность, интеллект, память, мышление, поведение. Все это будет очень сильно страдать. Явления опьянения развиваются быстро и могут заканчиваться оглушенностью и комой. И эти примеры тоже не единичные. Порой идешь по метро, и вот лежит где-то в уголочке юноша, а сейчас еще и девушку встретишь, которая находится в явном коматозном алкогольном состоянии. Организм подростка еще не окрепший, и под действием алкоголя быстро развивается целый букет заболеваний. Собственно, пьянка – это и блуд, это и драки, и преступления. Здесь никакого секрета нет. Я бы хотел два слова сказать еще и вот о таком состоянии. Алкогольная эмбриопатия. Подробно она описана была в 1973 году. И что же представляет эта самая алкогольная эмбриопатия? Вот выявлены различные дефекты у новорожденных, матери которых регулярно употребляли спиртное во время беременности, в том числе и пиво. У таких детей отмечаются умственная и физическая отсталость, вплоть до глубокой идиотии, замедление развития центральной нервной системы, нарушение тонкой моторики, судороги, повышенная возбудимость, дефекты органов, пороки сердца, аномалии суставов, дефекты конечностей, фиброз печени. И, собственно, удивляться тут, конечно же, нечему. Поэтому женщины, которые ждут ребенка, уж они должны полностью отказаться от алкоголя. Вот где же искать истоки алкогольной личности? Ведь не появляется же алкоголизм на пустом месте. Психологи определили некоторые характерологические черты, свойственные алкогольным, так называемым алкогольным личностям. Сегодня уже в психологии выделяется такой тип личности. Так, одни из них легкоранимы, плохо приспособлены к практической жизни, слабовольны, а другие, наоборот, излишне самоуверены, тщеславны, болезненно переживают малейшие жизненные неудачи, настойчиво ищут признания. Если на эти черты характера наслаивается еще и психотравма, какие-то переживания, то, конечно же, вероятность нервного срыва и запоя очень велика. Вот как показывают наблюдения, путь к пьянству начинается с ранних лет. По сути, усвоение алкогольных ритуалов происходит задолго до первого знакомства со спиртным. Вот как часто бывает, маленькие дети, сидя за праздничным столом, играют во взрослых, да? Разливают фруктовый сок по бокалам, а затем, ну там, с гримасой на лице или с какими-то словечками выпивают это, в кавычках, детское вино под одобрительный гул родителей и гостей. Конечно же, нет сомнения в том, что уже в это время в сознании ребенка начинает формироваться представление об алкоголе как об универсальном спутнике взрослой жизни. И вот в 11-12 лет у подростка уже полностью формируется в такой устойчивый стереотип отношения к пьянству. Как помочь людям, страждущим недугом пьянства? Вот поговорим о лечении этой болезни. Я думаю, клиника и беды, и все эти ужасы, они, увы, всем нам знакомы. Что предпринимают медики для помощи лицам, страдающим недугом пьянства? Вот общепринято использование различных там дезинтоксикационных растворов, там, препаратов, которые помогают как-то снять явление вот, абстиненции, явление, по сути, отравления. Это да, это медики делают. Квалифицированный психолог или психотерапевт пытается вскрыть какие-то психологические корни возникновения пьянства, анализирует особенности человека, его семью, социально-бытовые условия. Затем специалист может дать какие-то советы и рекомендации, обучить бороться со стрессами, преодолевать конфликты, но не более того. Вот наш министр здравоохранения как-то на крупной конференции, которая была в Московском Свято-Даниловом монастыре, сказал, что удельный вес медицинских факторов в реабилитации пьянства и наркомании ничтожно мал. Действительно ничтожно мал, потому что проблема – это духовная. Вот алкоголизм – это болезнь, это недуг, но добавим недуг греховный. В основе пьянства – употребление наркотиков, духовная опустошенность. Святая Православная Церковь считает пьянство тяжким грехом. Отсюда понятно, что только медицинскими методами страждущему не помочь. Причем в данном случае я имею в виду классическую медицину, а не ту оккультную практику, которая, увы, прилепилась ныне к наркологии, и которую, ввиду сильнейшей опасности и духовной пагубы, надо категорически избегать. Вот убеждения медикаменты не всесильны. Не всесильны, они помогут человеку как-то успокоиться, нормализуют сон, но что же дальше? Для преодоления недуга необходимо искреннее раскаяние пред Богом в таинстве исповеди, молитвы, изменение своего образа жизни. Вот я не забуду одного юноша, который был на православной реабилитационной программе, и он пришел и говорит: «Я пришел исцелиться от наркомании, а обрел новое мировоззрение, обрел православие, обрел Христа». Вот это самое главное. Отец Анатолий Берестов, с которым мне тоже пришлось довольно продолжительное время работать, он обследовал большую группу вот, приходящих к нему ребят и сделал такой В общем-то, естественный вывод. Никто из них практически ничего не знал о Боге. Все они были из нецерковных семей. Никто не знал заповедей Божьих. Не носили нательных крестов. То есть, вот и следствие не заставило себя ждать. Если в сердце больного алкоголизмом есть место вере Христовой, то следует напоминать ему о том, что он опутан узами греха. Это самое главное. Ни таблетки, ни какая-то кодировка, ни уколы, и еще неизвестно что, а вот то, что он опутан узами греха. Это самое главное. По возможности нужно знакомить его с началами православной веры, приводить примеры исцелений, которые Господь дарует раскаявшемуся грешнику. Мне как-то пришло одно письмо от одного человека, который употреблял наркотики. В течение 11 лет потерял семью, работу, был судим. И вот последним местом работы его была котельня. Он воцерковился, стал прибегать к церковным таинствам, но вот до конца прекратить употреблять наркотики он не сумел. Очень сильно сокрушался по этому поводу. И вот что с ним произошло. А произошло это в ночь на Рождество Христово. Он был в своей котельной, не имел возможности быть на богослужении. И вот как он сам мне писал, я, говорит, буквально залил слезами свое рабочее место. Я слезно просил Господа освободить меня от этой ужасной зависимости. И я почувствовал, в молитве почувствовал, что я свободен. Приехал его какой-то напарник, знакомый, попытался предложить ему очередную порцию зелья, а он отказался. И больше никогда не употреблял наркотики. Слава Богу. И вот таких примеров, их, ну, как песку морского. Примеров исцеления, исцеления с Богом, их очень много. Потому что Господь покрывает эту немощь. Он исцеляет и от пристрастия болезненного к алкоголю и наркотикам. Если родственники больного верующие люди, то они тоже должны усердно молиться за него дома, в храме. Позаботиться об освящении жилища, если оно не освящено. Надо убеждать заблудшего постоянно носить нательный крест, читать молитвы с верой и благоговением употреблять освященную воду. Только верой и терпением, только через покаяние и милость Божию можно исцелиться по-настоящему. Вот другого пути нет. Святитель Тихон Задонский писал: «Привыкшим к сей пагубной страсти надобно крепко вооружиться против мучительства ее, стоять не поддаваться, молиться и призывать всесильную Божию помощь». Вот следует сказать, что так и искореняли пьянство в православных обществах трезвости. Условиями исцеления были покаяние, молитва, чтение Святого Евангелия, церковные таинства. Отрадно, что и сейчас уже много православных центров, православных общин трезвости, где результаты удивительные. И не случайно даже крупные ученые, наркологи, в ней наркологии были вынуждены это признать и осветили храм. Больничный храм во имя Святой Блаженной Матери Матроны Московской, где духовную помощь получают страждущие этим недугом. Вот я приведу еще такой пример. До революции только духовенством на тему трезвого образа жизни издавалось 32 журнала. 32 журнала издавалось духовенством на тему трезвости. Известно, например, сколь велик был вклад в это делание на непрославленного в лике святых царя мученика Николая. И сейчас по молитвам к святому царю Николаю многие страждущие, не только православные, но, как мы читаем в книге чудес святых царственных мучеников, но даже инославные получают благодатную помощь и укрепление. Часто на прием приходят люди, именующие себя православными, с просьбой помочь им избавиться от пьянства, но когда речь заходит о покаянии, борьбе со страстями и пороками, самопреодолении, стремлении к христианскому благочестию, то вот, к сожалению, души некоторых из них остаются глухими и невосприимчивыми. Вместе с тем постоянно звучат пожелания назначить сильнодействующий укол или прописать какие-нибудь лекарства от водки. Но я повторюсь, лекарства от водки не существует. Их нет. Вот возможно ли назначить какие-то таблетки, или лазерное воздействие, или хирургическую операцию, и вдруг блудник станет целомудренным, или скупой станет щедрым. Это совершенно невозможно. Это нравственная сфера. Вот поэтому-то и усилия медиков здесь очень-очень ограничены. Очень ограничены. Увы, сегодня, я уже говорил об этом, приходится сталкиваться и часто с псевдолечением. Вот кодирование. Давайте все-таки поподробнее остановимся на этой процедуре. Святое Евангелие говорит о необходимости в качестве условия исцеления покаяния, страждущего для прощения грехов. О покаянии эти лекари и не вспоминают. Пьянство, которое возбуждается бесами при собственном слабоволии и безответственности, не пройдет без молитвы и поста. Без сокрушения сердечного, без спасительных таинств церкви, гипнологи и кодировщики не придают этому никакого значения. Дальше. Метод кодирования приобрел широкую огласку в средствах массовой информации, а его главные исполнители жаждут признания и славы. Некоторые из них откровенно называют себя чудотворцами, людьми особой миссии. Вот этим псевдоцелителям и неведомо, что дар исцеления Господь подавал подвижникам веры, делателям непрестанной молитвы, смиреннейшим из смиренных. Известно также, что святые отцы и жены, имевшие этот небесный дар, проводили жизнь свято. Кодировщики же не помышляют о святости и благочении. По сути, врагу нашего спасения в конечном итоге даже не важно, пьет человек или не пьет. Вот отчасти этим объясняются некоторые случаи выздоровления. Важно другое, к кому обращается человек за помощью, к Богу или к сатане. А как страдают эти закодированные люди? Ведь грех так и остался в их душах нераскаянным. Он может лишь поменять свой облик. Отсюда у этих людей частые депрессии, жуткая раздражительность, тревога, нередко возникают тяжелые телесные заболевания. И удивляться, как видно и сказано выше, не приходится. Вот сторонитесь такого целительства и отговаривайте от него тех, кто будет советоваться с вами. И еще, если вот взять в руки практически любую светскую газету, то в ней обязательно отыщется реклама по лечению алкоголизма. Основа многих новомодных методик – эффект плацебо. Эффект плацебо можно объяснить таким образом. Вот когда какому-либо индифферентному веществу, предположим, сахарной пудре, или каким-то медицинским процедурам приписываются свойства сильнодействующих лечебных средств, и больной верит в действие этих средств и выздоравливает или улучшается его самочувствие. Однако алкоголизм не та болезнь, при которой уместно злоупотреблять эффектом плацебо. Ведь если человеку, скажем, запретить пить под угрозой смерти или тяжелой болезни, как это делают кодировщики, то воздержание от алкоголя в данном случае совсем не исцеление. Закодированный пребывает в жутком напряжении душевных сил. Вот такое, с позволения сказать, лечение наносит людям явный вред и страдания. Для исцеления от недуга пьянства нужна не пустышка, это, кстати, перевод термина плацебо, пустышка, но покаяние, душевное преображение и внутренний рост. Порой встречаешься с родственниками болящих и говорят, вот закодировался и не пьет теперь. Но и общаться с таким человеком невозможно. И в домашних делах он не участвует, и работать устроиться не может, и чувствует себя прескверно. Так разве это исцеление? Мне лично известны случаи чудесных исцелений. Один мой знакомый, понимая, что гибнет, взмолился Царице Небесной, воззвал к ней из глубины души от всего сердца и получил мгновенное избавление от пьянства. Это было просто чудо. Этот молодой человек длительно выпивал, семья, двое детей, а мама у него была глубоко верующая, и неизвестно, сколько слез она пролила, сколько подала записочек на божественную литургию, просила молиться за него людей, и вот в одночасье, как он сам рассказывал, посмотрел на образок Пресвятой Богородицы, попросил ее и почувствовал, что какая-то скверна с него слетела. Стал устраивать свою жизнь по-христиански, воцерковился, деток своих в храм привел. Он как бы родился вновь. Вот недалеко от Москвы, в Серпухове, расположен Высоцкий мужской монастырь. Одна из его главных святынь – чудотворная икона Пресвятой Богородицы и неупиваемая чаша. Сколько людей обрели здесь душевный мир и расстались с коварным зельем. Это известно лишь Господу и Пречистой Его Матери, но их множество. Их множество. Вот о том, как важна помощь пастыря-духовника для преодоления этой греховной страсти, с убедительностью свидетельствуют примеры жития святого праведного Иоанна Кронштадтского. Необыкновенно трогательно рассказывает об одном из таких случаев духовного возрождения благодаря отцу Иоанну один ремесленник. Вот что он рассказывает. «Мне было тогда года 22-23, а теперь я старик. А помню хорошо, как видел я в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал, семья голодала. Жена потихоньку помер узбирала, жили в дрянной конурке. Прихожу раз не очень пьяный, вижу, какой-то молодой батюшка сидит. На руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был как Христос на картинке благословения детей. Я было ругаться хотел, вот мол шляются, да глаза у батюшки ласковые и серьезные меня остановили, стыдно стало. Опустил я глаза, а он смотрит, прямо в душу смотрит. Начал говорить, не сумею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там тепло и хорошо. И о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, я сижу и молчу, не плачу, хотя на душе так, как перед слезами, жена смотрит, и вот с тех пор я человеком стал. И сегодня, по молитвам к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, очень многие люди обретают исцеление». Вот очень важно спросить себя, а в чем я виноват? Есть ли моя вина в том, что мой близкий выпивает? Надо ли мне принести покаяние за те страдания, которые испытывает мой ближний? Нет ли здесь и моей вины? Вот родители могут припомнить, что как бы шутя давали выпить спиртного сыну или дочери. Всегда ли мы сами были образцом трезвости или умеренности в употреблении вина? Может быть, не потому ли начал выпивать наш супруг или супруга, что мы долго не желали разрешить семейный конфликт? Поэтому повод для покаяния всегда отыщется. Православный человек не требует ни от кого исправной жизни. Он пытается с Божьей помощью исправить самого себя. Вспомните замечательные слова преподобного Серафима Саровского. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Конечно, духовно преодолевая страсть к пьянству, следует не упускать из вида и душевные причины ее стойкости. Так как пусковым моментом алкоголизации может являться какой-то конфликт. Вот схематично, как бы следствиями конфликта могут быть и наркомания, и неврозы, и психосоматические болезни, то есть болезни, возникающие на нервной почве, инфекционные патологии, частые простуды и многое-многое другое. Вывод – берегите душевный мир, учитесь общаться с собой и другими людьми, умейте прощать обиды. Развивайте в себе кротость и смирение. Это очень важно. Перечислим самое необходимое. Что же важно предпринять человеку, решившему искоренить греховный недуг винопития? Первое. Осознать, что пьянство – тяжкий грех. И что самостоятельно с этим грехом справиться невозможно. Что требуется помощь Божия. Принять глубокое, твердое решение не пить спиртное. Вот порой беседуешь с больным на приеме и спрашиваешь, а есть у тебя искреннее желание вот до конца, до последней клеточки, а в глазах какая-то неуверенность. Нет такого желания. Не поддаваться следует уговорам, насмешкам со стороны недоброжелателей, дружков-собутыльников. Дальше. Очень важно продумать варианты своего поведения в трудных жизненных обстоятельствах. За праздничной трапезой, если на столе спиртное. Следует научиться трудиться, используя для души и тела отдыхать. Не пребывать в праздности, стремиться быть полезным людям. Как-то во время приема мне задал один молодой человек такой вопрос. Я был алкоголиком, но теперь с Божьей помощью не пью. Можно ли мне хоть изредка выпивать немного вина? Ну, слава Богу, что этот молодой человек исцелился. Я ему ответил так, выпивать вам не стоит, даже понемногу. Воздержание от алкоголя должно быть длительным, иногда и пожизненным. Почему?